Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня 20 апреля, 20.00. Мы проводим очередной эфир на канале Фейгин Лайф. Назвали его «До степени смешения». Это термин, который используется в юридической терминологии, означающий объекты исследования. Ну и сегодня мы будем разговаривать с Игорем Александровичем Микоенко. Рады вас видеть, Игорь Александрович.
Добрый вечер.
Перед тем, как перейти, собственно, к обсуждению этой темы, заявленной темы, я прошу всех, как обычно, подписываться на канал. Те, кто не подписаны, смотрят без подписки, пожалуйста, ставьте лайки. Ну и ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну, Игорь Александрович, вот смотрите, буквально вот сцепились ряд событий, которые прям концентрированно будут происходить на этой неделе. Возможно, будет некое продолжение и дальше, но все-таки. Вот перед, в канун самый завтрашнего выступления Путина перед федеральным собранием, с сообщением этого, значит, послания, буквально происходят события, связанные с Лукашенко. Якобы задерживают, опять же, в Москве группу лиц, называют их политологами, лиц сильно среднего возраста, скажем так, и обвиняют их в подготовке покушения на президента Беларуси Лукашенко, плюсом, значит, что собирались убить детей Лукашенко, и даже ФСБ прокомментировал завладеть его имуществом. Вот то, что происходит, да, потом Лукашенко откомментировал, самое забавное было, что он упомянул президента Байдена и его звонок Путину, что якобы они это обсуждали по телефону, как-то невнятно прокомментировал от Песков. Но у меня такое ощущение, что поскольку это никак не отражалось в пресс-релизах двух сторон, но мне кажется, что подозрение такое, что он на ходу это придумал, а те уж не стали уже его совсем дураком выставлять и сказать, ну вот мы там что-то обсуждали, там не обсуждали, по комментарию Пескова. Вот на ваш взгляд вообще зачем вся эта история нужна и какое мы фиксируем состояние и Москвы, и Минска перед вот, возможно, эпохальными событиями, возможно, даже аншлюсом Беларуси, о котором говорят, что это может быть стать одним из поводов послания, учитывая, что через день, по-моему, прилетает Лукашенко в Москву, и бог знает, может быть, они подпишут какое-то торжественное соглашение о создании миссионного центра, проведении выборов президента Союзного государства или что-нибудь в этом роде. Как вы думаете?
Вы задали вопрос, какое состояние. Я думаю, что состояние обоих пациентов очень тяжелое. Причем ситуация намного тяжелее даже, чем та крайне тяжелая, которая вот вырисовывается из вашего сообщения. Потому что, ну вот я, как вы знаете, смотрю российский телевизор, и вот сразу после того, как там все эти вот люди выступили, там Лукашенко, Песков и так далее, в воскресном вечере единодушно все утверждали, что убийство Лукашенко и похищение их детей, заточение их в погреб, значит, в Гомеле, и вообще весь этот кровавый кошмар, это лично Байден подписал специальный указ. Просто чтобы вы были в курсе дела, Марк.
Это именно, наши... чтобы Байден подписал секретный указ убить...
Байден лично взял авторучку и подписал указ убить Лукашенко, похитить его детей, заточить их в погреб, в Гомеле. Это все Байден придумал, это он написал так. Вот такой указ. Значит, причем там же сообщалось о том, что, безусловно, в деле и Тихановская. Ну, она указ, видимо, не подписывала, но, по крайней мере, так сказать, присутствовала при, видимо, подписании. Вот это заговор. Да, и Зеленский тоже, он имеет к этому прямое отношение. В общем, короче говоря, это вот такой вселенский заговор против Лукашенко. Причем, что характерно, если, ну, мы помним, значит, Александр Григорьевич человек романтический, вот, он исключительно говорит такими частушками, стихами. И вот предыдущая его частушка, когда он Мишустину передавал некую кассету, значит, с лично им перехваченную, да-да, расшифрованную переговор поляка с немцем, значит, ну, совершенно комедийная, там, в духе, я не знаю.
Ну, помню, каких-то. Отравление Навального ради того, чтобы там и так далее.
Ну, Да. В общем, это совершенно смешно. Но эту, вот эту историю в российском телевизоре воспринимали с
Да.
юмором. То есть здесь ни один мускул не дрогнул. Здесь все это всерьез. Поэтому положение очень тяжелое. Очень тяжелое. Значит, там уже диагноз совсем плохой. Значит, то есть здесь уже, в общем, нужна, конечно, изоляция. Теперь, что касается, зачем это делается? Ну, это вот нагнетание истерии, демонстрация полной своей невменяемости. Ну, все, в общем, в обычном, ну, как, так сказать, люди, которые прикидываются сумасшедшими. Значит, все это, естественно, для... Да, ну, смехотворность этой истории заключается еще и в том, что там же разговор шел о том, что они вот этот вот Пушкиновед, Федута,
Да.
которого арестовали и объявили главным организатором военного переворота, на минуточку. Человек литературовед, он пишет диссертацию по Пушкину и так далее. То есть он вот такой вот он переворотчик военный. Значит, всю жизнь изучал Пушкина. Ну, это понятно, до добра не доводит
Конечно.
никого. Значит, что самое смешное в этой истории, это то, что там утверждалось, что они встречались с некими оппозиционными белорусскими генералами. Само по себе словосочетание «оппозиционный белорусский генерал», с которым встречаются в Москве, это выглядит, ну, как короткий анекдот. Значит, но при этом самое смешное, что никого из этих белорусских оппозиционных генералов не предъявили. Общественности даже не арестовали. Ну, видимо, так сказать, пусть они там в Москве дальше занимаются оппозиционной генеральской белорусской деятельностью. В общем, это все очень, очень смешно, если бы не было так грустно. Что касается вашей гипотезы о том, что вот послезавтра, насколько я понимаю,
Да.
приедет Лукашенко, и они с Путиным учинят аншлюс окончательный, то мне эта гипотеза не кажется слишком вероятной. Нет, я еще раз говорю, вообще предугадывать то,
Не,
что
ну.
придет в голову этим людям, невозможно. Но мне эта гипотеза по многим причинам не кажется вероятной. Если представить себе, ну вот, Марк, вы можете себе представить, вот зачем Путину еще протестная Беларусь? Вот зачем ему огромное количество молодежи белорусской, умной, талантливой, люди там айтишники мощнейшие. И вот на кой черт ему еще, помимо, так сказать, того, что у него здесь все вот этот весь Навальный, который, так сказать, у него уже проблема космического масштаба, ему еще и белорусская протестная молодежь, которая вообще батьку на дух не переносит. А тут еще и да не только молодежь, там, в общем, все общество
Не, ну он
против него.
мазохист, он
А тут
по-своему
еще...
мазохист, иррациональный такой мазохист, а что ему?
Ну, да, ну, наверное, да. Но не до, мне кажется, не до такой степени. Потому что, понимаете, ну, Беларусь воспримет вот эту всю историю просто адекватно, как оккупацию. Как оккупацию. И вот Путину это очень сильно. У него получится, значит, там где-то на востоке у него Хабаровск, значит, находится, который его не признает. Здесь, ну, Москва и Питер, в общем, нельзя назвать их совсем уж протестными. Мы, я так думаю, что там в конце как-то
Ну
поговорим
да, обязательно.
про то, что завтра, да, по всей стране, ну, прежде всего, конечно, Москва и Питер. И здесь еще с запада у него будет... Ну, вот война на два фронта, она мало когда кончалась хорошо, поэтому я думаю, что аншлюза как такового не будет. Ну, будет какая-то... То есть, на самом деле, Путину гораздо выгоднее держать вот такого вот... Ну, не ручного, конечно, Лукашенко ручным никогда не будет. Но, по крайней мере, вот такого вот партнера, который, с одной стороны, насколько я понимаю, сейчас используется им для, значит, усмирения Украины, потому что там и войска белорусские тоже, так сказать, находятся на границе, и вообще, так сказать, чтобы Зеленский чувствовал себя, в общем-то, в таком политическом неблагоприятном окружении. Вот мне кажется так. Что касается вот того, что там произойдет аншлюз и немедленно, так сказать, перейдут все на рубль, Ну вот, мне кажется, это настолько иррационально, что это даже слишком даже для Путина. Вот, значит, присоединить Беларусь, ну, во-первых, прямо скажем, все-таки Беларусь с точки зрения имперских амбиций – это не Украина. Украина – это вот главное – это Украина. Для Путина главное – Украина. Это то, что у него чешется, свербит, зудит и всяческим образом нарывает. Вот это та болезнь, которой он страдает. Он, конечно, ее не отпустит и будет терзать. Беларусь – это все-таки немножко не то. И, ну, кроме всего прочего, такой вот, для него это получится такая отравленная добыча. Поэтому я думаю, что этого не произойдет. Ну, а что произойдет, это мы, я надеюсь, поговорим, потому что сейчас действительно горячие дни, сейчас все горячее и горячее становится. И завтрашний день, и послезавтрашний день, и 23 число, когда Совет Федерации собирается, в общем, и 26 число, когда, значит, суд примет, несомненно, никаких сомнений, что примет решение о том, что все вот эти три организации, связанные с Навальным, они являются экстремистскими. Это все продолжение. Я думаю, что это все, вся история такого наползающего, окончательного, триумфального шествия фашизма по России, который должен закончиться триумфом, триумфальной победой фашизма 9 мая. Вот это все вот такой график, четкий, ясный график, который составлен, который неуклонно будет исполняться. Триумфальное шествие фашизма по территории Российской Федерации. Я думаю, и все это закончится 5 мая парадом, как и положено, парадом победившего фашизма.
Так. Нас уже смотрят 10 289 человек, 2655 лайков. Спасибо, ребята. Те, кто присоединился буквально только что, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Ссылки размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы максимально большее число людей посмотрело этот эфир, либо прямо сейчас, либо в записи. В общем, это важно, учитывая предстоящие завтра события. Ну хорошо, вот смотрите, Игорь Александрович, завтра он выступает с посланием. Причем утром долго мы размышляли, стоит ли в онлайн-режиме комментировать его. Ну, честно говоря, это такой персонаж, что его уже про него все сказано. Так сказать, тратить на него прямой эфир, да я думаю, что и может не понадобиться, если даже предполагать, что он может пойти на крайние меры и, например, затронуть тему Украины в контексте возможной войны, дачи ему разрешения, там, не знаю, на ввод войск или чего-нибудь такого. Вот подобное что-нибудь вы ожидаете, это тоже обсуждается. Вот. Какая степень этого вероятности, бог знает. Но все-таки такое можно исключать или не исключать, учитывая, что Совет Федерации собирается тоже буквально через некоторое время, там через день, по-моему, или 23-го даже, и тоже будет что-то 23-го, да, и там экстренно он там то ли будет сам Путин, то ли будет там что-то решаться. Но вот как вы видите эту ситуацию?
Ну, Матвиенко, созывая, так сказать, свой Совет Федерации, она уже сказала о том, что это собирается для того, чтобы выполнить поручение Путина. Вообще, это, конечно, безумно смешно. Значит, Верхняя палата российского парламента, она собирается для того, чтобы выполнить поручение Путина. Вот можете себе представить, чтобы Конгресс или Сенат Соединенных Штатов Америки собирался для того, чтобы выполнить поручение Байдена. Вот просто. Да, президент поручает. Ну, в общем, это да, это наши осины, наши березы, это все, так сказать, родное. Вот, значит, ну, понятно, исходя из полномочий Совет Федерации, ясно, что тут два варианта. Либо это будет, значит, срочно там Володин соберет Думу для того, чтобы какие-нибудь безумные законы принять по поручению президента, ну, а Совет Федерации должен, ну, чтобы не, это самое, Путин же не может ждать, вот, и чтобы немедленно, так сказать, это проштамповать. Но более вероятно, конечно, это одно из трех, так сказать, полномочий Совет Федерации, хорошо известных, это военное положение, это чрезвычайное положение, или это делегирование президенту права применять армию за пределами границ Российской Федерации. Ну вот какое из этих полномочий Совет Федерации в данном случае будет востребовано, я, конечно, понятия не имею. Насчет военного положения по всей территории Российской Федерации это вряд ли. Насчет чрезвычайного положения в каких-то, ну, не знаю, чрезвычайное положение, в общем, оно мало что дает, потому что оно и так чрезвычайное. То есть, по сути дела, здесь вводить этот режим я не понимаю, зачем, потому что по факту оно у нас постоянно чрезвычайное. Значит, туда не ходи, сюда не ходи, все закрыто, все запрещено. Поэтому вряд ли. Ну, остается вот это право использовать вооруженные силы за пределами территории границ Российской Федерации. Это, да, это вполне возможно, чтобы нагнать жуть. Я не думаю, что он этим правом по полной программе воспользуется. Я имею в виду, что я очень сильно сомневаюсь, что будет полномасштабное вторжение. Но для того, чтобы нагнать жути, для того, чтобы стать ньюсмейкером, потому что для Путина, конечно, сейчас вся его стратегия, она заключается в том, чтобы, так сказать, он не может владеть миром, но он может владеть повесткой дня. То есть он очень хочет стать ньюсмейкером, он хочет, чтобы на него обращали внимание, чтобы с ним разговаривали. Ну, собственно говоря, вот, пожалуйста, Байден позвонил, смотрите-ка, вот ведь награда какая. Значит, да, пообещал встретиться, ну вот, чтобы не расслаблялся Байден, чтобы все остальные, так сказать, значит, обратили внимание. Ну, вот как хулиган поясничает, там в школе, сидя на задней парте, так сказать, кидается всякой гадостью, кричит. Ну, вот на него все обращают внимание. Это такой комплекс неполноценности. Абсолютно закомплексованный молодой человек, я имею в виду Владимир Владимирович Путин. Вот он так, значит, на себя обращает внимание. И право, которое ему даст Совет Федерации, оно делает его очередной раз ньюсмейкером. Я думаю, что в самом послании он обязательно заложит несколько таких вот, ну, квази информационных бомб, которые будут к нему привлекать внимание. Что это за бомбы? Понятия не имею. Даже, честно говоря, мне немножко лень и противно фантазировать на эту тему. Завтра все услышим, но это будут, скорее всего, вот такие вот информационные бомбочки для привлечения внимания. Да, скорее всего, они будут в той или иной степени реализованы и довольно сильно ухудшат нашу с вами жизнь. А нашу с вами жизнь они ухудшат определенным и без этого, потому что понятно, что, так сказать, то, что произойдет 26-го, я имею в виду во время суда, после суда, который признает экстремизмом всякую оппозиционную деятельность, это серьезное изменение ситуации в стране. Ну, я не буду говорить там банальные фразы, что мы проснемся в другой стране, страна будет той же самой, но она сильно изменится. Потому что никакая оппозиционная деятельность официально, юридически, никакое альтернативное мнение, по сути дела, это введение в действие 190-й статьи Советского уголовного кодекса, 70-й
Да.
статьи Советского уголовного кодекса и 72-й статьи Советского уголовного кодекса. Это политические статьи, которые запрещали всякое инакомыслие. Всякое инакомыслие. Это называлось там очернение,
Там
это
антисоветская
называлось там
агитация,
советская...
пропаганда, да.
Да, 70-я антисоветская агитация, 72-я это участие в антисоветской организации. В общем, короче говоря, это весь набор. Вот все это, по сути дела, вернулось уже. А после 26-го пойдут уголовные дела. И это очевидно. Причем эти уголовные дела, они будут вестись против нескольких миллионов уже человек. Ну, то есть они не обязательно сразу все несколько миллионов. Но, по крайней мере, там все 450 тысяч, которые в этом самом в базе данных, подписавшихся вот под воззванием на завтрашний митинг. Это огромное количество людей, которые, значит, донатили структуры Навального. Это все известно, это вся база данных есть. Это тоже там до 8 лет, если не ошибаюсь, за такие вещи теперь будет даваться. Насчет того, что будет ли это задним числом все реализовано, вполне возможно. Я не исключаю этого, кстати говоря. Если Советский Союз в этом смысле, конечно, возвращается, никакого Советского Союза, конечно, не будет, но некоторые практики советские, они, в общем, возвращаются. И это действительно режим переходит в другое фазовое состояние. В состояние открытых массовых репрессий, ну, пока без расстрелов, но с хорошими такими посадками, там, до 8 лет, до 10 лет, причем абсолютно вот за, не за какую-то там политическую оппозиционную деятельность, а за обычную бытовую какую-то деятельность, то есть там лайки, перепосты, ну, вот, то есть это на самом деле, вот, так сказать, мы, я не хочу там громких слов говорить, что мы там в 37-й год вернулись, потому что другой режим, но некоторые практики очень-очень похожи.
Угу. Так, ну вот смотрите, Игорь Александрович, допустим, все-таки действительно Украина будет вот именно таким образом затронута, там, приведет ли это к немедленному началу боевых действий, но я хочу отметить, что наблюдатели, особенно военные эксперты, в том числе и иностранные, там, натовские, они уже говорят о том, что скопившихся на границе с Украиной вооружений и личного состава войск уже сильно больше, чем это прежде прогнозировалось, прежде чем об этом говорилось, то есть уже счет идет на многие-многие десятки тысяч военнослужащих, которые находятся непосредственно у границ в зонах дислокации. То есть, насколько вы, в принципе, оцениваете в случае начала боевых действий, там, после одобрения, в момент одобрения, там, неважно, там, какие дадут полномочия, он, ему и не надо этого спрашивать, это ритуалистика, не более того. А какова последовательность событий и возможные финалы, промежуточные хотя бы, вот подобного рода развития ситуации, с учетом того, что Соединенные Штаты и его евроатлантические союзники заявили, во всяком случае заявили, уж как там будет на самом деле мы не знаем, что Украину они не бросят, что они ее поддержат, и это будет именно военная помощь. Какова перспектива России? То есть грозит ли Москве, грозит ли Путину, ну, возможное военное поражение? Неважно, какого по масштабу, но вот не добиться своих целей, это ведь тоже поражение. Это большое политическое поражение. Ворваться в Украину, но получить в этом смысле отпор с помощью Запада, конечно. Самостоятельно Украина этого сделать не сможет. Что вы думаете, как вы это оцениваете, возможность такого исхода?
Ну, смотрите, я не очень хочу сейчас в деталях комментировать, потому что понятно. Да, ну вот если без деталей, давайте точки над «и». Я думаю, все, в том числе и украинские эксперты, и российские, и западные, прекрасно понимают, что российская армия за последние годы, она, в общем, представляет собой действительно серьезную угрозу. Это было демонстрировано и в Сирии, и это, так сказать, ну там можно много говорить, есть люди, которые лучше меня намного разбираются в этом, но достаточно очевидно, что украинская армия, вот если отбросить все обстоятельства, о которых я сейчас буду более детально говорить, то, конечно, украинская армия не в состоянии будет сколько-нибудь серьезно сопротивляться. Это ну, признают все. Значит, теперь, если Путин вдруг сойдет с ума и, несмотря ни на что, решится вторгнуться в Украину, то есть одно обстоятельство. Я сейчас не, ну, понятно, что все-таки американцы, скорее всего, так сказать, не будут посылать туда достаточное количество своих вооруженных сил, чтобы американские гробы пошли в Соединенные Штаты Америки. Байден этого, конечно, не позволит. И это тоже достаточно очевидно. Дальше возникает одно единственное обстоятельство, которое, с моей точки зрения, просто все это прекратит. Это достаточно большое количество грузов 200, которые пойдут в Россию. Значит, опять-таки, это вопрос, так сказать, эксперимента на людях. Сколько вот этих грузов 200 будет достаточно для того, чтобы Путин все это прекратил? Не знаю, потому что на самом деле болевой порог, так сказать, проблема в том, что в России нет общества. В России нет общества, которое бы внятно сказало, то есть это не Америка, которая прекратила Вьетнамскую войну после того, как были обнародованы бумаги Пентагона. Там просто еще и независимая пресса была. И гражданское общество, которое встало на дыбы. Значит, я думаю, что это останавливающий эффект. И это понимают. То есть, на самом деле, в Кремле достаточно все-таки более-менее, ну не то чтобы умных, но по крайней мере не идиотов, которые понимают, что украинская армия за последние годы тоже стала значительно сильнее, чем в 2014 году. И количество грузов 200, которые украинская армия устроит Путину в разные города России, будет значительно. Я не знаю, там тысячи, десятки тысяч. Ну, в любом случае, это будет большое количество, которое нельзя... И нужно ли будет это Путину перед выборами? Думаю, что нет. Я думаю, что это главный останавливающий эффект. Потому что никаких других соображений здесь, вот, останавливающих Путина, я не вижу. Значит, поэтому я все-таки уверен, что вот... Я уверен, что какой-то большой войны нет, не будет. Вторжения не будет. Ну, помимо того, что Путин понимает, что устроив большую войну в центре Европы с огромным количеством жертв, а число жертв будет огромное, но он просто себя похоронит, потому что это будет не только отключение от Свифта, никакого Северного потока, никакой нефти. Я думаю, что это понимают и... Я думаю, что Путина остановят его же подельники. То есть весь кооператив озера его остановят. Поэтому вероятность, я считаю, крайне не... Случайные провокации, возможно, какие-то локальные столкновения, возможно, потому что когда такое количество войск сосредоточено, что-то обязательно пойдет не так. Но большого вторжения не будет.
Так.
Я почти...
Так, ну, мы уже 27 минут в эфире. Я напоминаю зрителям, пожалуйста, ставьте лайки, ссылки на наш эфир тоже размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Ну, вот в контексте этого также вот я хотел затронуть тему, прежде чем перейти, собственно, к обсуждению протестов, положения Алексея Навального. Вот эти последние события, смотрите, как складываются обстоятельства просто после санкций в Соединенных Штатах, которые приняты были администрацией Байдена. Ну, можно дискутировать, насколько они... серьезно, насколько они поверхностны, неважно. Но выслали уже дипломатов из Вашингтона. Да? Их там 10 человек, по-моему, выслали. Уехал посол Антонов, был отозван для консультации в Москву, и он продолжает находиться в Москве. И вот теперь предложили уехать послу Соединенных Штатов из Москвы в Салливану, и он вроде бы уезжает. Причем неопределенно на какое-то время. И вот буквально история последних дней. Двух, значит, в Чехии обнаруживается, я думаю, что похоже на то, что, поскольку история была в 2014 году со взрывом складов, и Мишкин этот, и Епишкин, как они там, эти солсберийские эти товарищи,
да, Баширов.
Да, ну, у них столько фамилий, вы знаете, там какой-то Попа, он оказывается, паспорта, которые показали чехи, один молдаванин, другой из Таджикистана, не поймешь, то есть, вы знаете, такое количество у них...
Герои России. 14-го.
Ну, мы знаем, кому героев дают. У нас, кстати, Кириенко герой России. Так что тут, знаете, несложно.
Ну, Кириенко секретный герой.
Да, эти открытые герои. Вот, но ситуация такая, что и в Чехии с высылкой этих 18 дипломатов, ответной высылкой 20, но вот такое ощущение, что Путин все дальше в этой петле, он уже висит и продолжает еще и болтать ногами для того, чтобы ухудшить и без того положение усугубленное, он его как бы усугубляет еще больше, вместо того, чтобы как-то смягчить. Раньше мы все-таки наблюдали в нулевых годах, как-то пытались они, ну давайте, ну диалог, хотя бы изображали, понятно, чтобы было не искренне, а сейчас они сами даже тянут сильнее для того, чтобы было хуже, 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 потому что когда вот такое происходит, зачем ты закрываешь бассейн Азовского моря. Ты же понимаешь, что это акт войны. То есть не пропускать корабли сюда, значит, в Мариуполь, Бердянск и так далее. Ну, то есть это другое государство, сообщение морское. И подобного рода действия, ну понятно, какие они вызовут реакции. Это только усугубит, вот я повторяю еще раз, положение в целом. Складывается такое ощущение, что Запад тоже для себя что-то мучительно решает. Тот же Байден, потому что вот я расцениваю его шаги отдельные как некое метание. Потому что там есть какие-то группы, которые тянут, ну что, мы будем ядерную войну устраивать с Москвой. Они там сумасшедшие в этом Кремле. Давай уж поговори, как-то попытаемся урегулировать, попробуем хоть что-нибудь. Тот же Макрон, хотя он, понятно, у него особая позиция, он всегда пытается в какой-то диалог вступить, правда, у него никогда не получается, но тем не менее, даже он пытается говорить, вот красные линии, там флажки, за которые нельзя заходить, ну давайте с Москвой разговаривать не только языком санкций. Такое ощущение, что все пытаются как-то хотя бы либо понять, либо ну что-то ему такое предложить, что-то ему сказать, чтобы он, ну вот тут вот остановился. Да? А вот мы о Путине поговорили, он безумен. То есть, сказать, неважно, это диагноз или это политическая характеристика. Что Запад? Как Запад все-таки будет себя вести в контексте того, что происходит? Потому что одни заявления, они выглядят как эскалирующие действия, такие же вот и то, что в Чехии заявляли и так далее. С другой стороны, вот мы видим, что все равно... Эта линия на какую-то попытку, ну что, мы жили уже в холодной войне, мы уже с такими общались, ну еще раз поживем десятилетие на десятилетие, и пока не помрет Путин, будем жить с ним, а потом он помрет, ну там, глядишь, что-то и будет другое. Вот вы просматриваете в поведении Запада вот какую-то такую логику, что бесполезно пытаться победить Путина военным или иным путем, там, не знаю, ворваться в Москву, так давайте дождемся, пока он сдохнет. Вот приблизительно вот я думаю, что возможно какая-то вектор какой-то такой может быть избран. Что вы думаете?
Ну, во-первых, действительно, это расхожая фраза, что все-таки цивилизационно Запад существует как единое целое. Политически там есть, ну, есть НАТО, но в то же время, безусловно, Запад очень гетерогенен. И говорить о Западе как о совсем едином субъекте довольно трудно. Да, еще раз говорю, цивилизационно, да, это один цивилизационный субъект. Политические объединения есть, то же самое НАТО, но, безусловно, вот Запад Байден, Запад Соединенные Штаты Америки, Запад Париж, это совсем другая история, Запад Берлин, это третья история. Я думаю, что Европа, безусловно, в этом смысле, ну, в силу того, что все-таки это не единое государство, несмотря на Евросоюз, она, безусловно, гораздо в этом смысле более компромиссна, ну, и прямо надо сказать, она более коррумпирована. То есть, если говорить о вот этой вот огромной еще проблеме шредеризации и берлусконизации западных элит, то они, конечно, в большей степени касаются Европы, чем Соединенных Штатов Америки. Там тоже коррумпировано многое, но в меньшей степени. Вот. Здесь-то все пронизано коррупцией. Здесь очень многие подвисли на путинских деньгах. Вот. И я имею в виду Европу. Поэтому здесь, конечно, все гораздо сложнее. Но в то же время мы видим, что и вот, да, несмотря на чудовищную коррумпированность европейских элит, ну, смотрите, что происходит с Чехией. Ну, вот Земан, уж казалось бы, он просто вообще вот ручной. Он, я имею в виду президента, да, Чехии. Он просто вот, значит, у Путина как комнатная собачка. Под столом постоянно сидит, с рук ест и все. Так он же, ну, а куда ему деваться? Он президент, он избранный президент своей страны. И в ситуации, когда выясняется, что вот все посольство, оно состоит из разведчиков и диверсантов, и организаторов терактов, ну, там, они сказали, что это не государственный теракт, потому что это, ну, имеется в виду то, что вот взрывы устроили военных складов, что это не государственные военные склады, это были частные там и так далее. Но, тем не менее, это, значит, диверсанты, вот эти вот неумехи, но, тем не менее, реальные диверсанты российские, они хозяйничали на территории Чехии. Это все было организовано с участием, значит, вот этого вот шпионского гнезда, которое под прикрытием российского посольства. В результате пинком под зад. значит, там уезжали, плакали, собирали, так сказать, горы чемоданов, коробок и вынуждены были, так сказать, уехать из этой ужасной Европы в родную Россию. При этом все эти дипломаты плакали, у них были очень кислые рожи. Значит, вот, понимаете, Чехия, казалось бы, ну, это вот наша вотчина, да, российская. Тем не менее, в общем, ну, достали. Ну, просто достали. С Болгарией то же самое. Сейчас двоих дипломатов выслали. Значит, ну, просто вот достали. Сейчас приходит, сменяется руководство, первое лицо, ну, очевидно, уже сменяется в Федеративной Республике Германии. И вместо Меркель приходит дама, руководитель партии «Зеленых», которая откровенно, крайне негативно относится и к «Северному потоку-2». Поэтому то, что Меркель сказала, что будем достраивать, неизвестно. Это она сказала. А скоро, значит, будет другой канцлер ФРГ. И там отношения... Я понимаю, что там нет диктатуры, нет персоналистского режима, поэтому не все зависит от канцлера. Но, тем не менее, вот то, что, скорее всего, ну, очень вероятно придет на смену Меркель, там будет крайне антипутинская позиция. Она уже заявила, вот этот кандидат на, значит, на должность канцлера, что подтвердила, что да, Путин убийца. Она это подтвердила публично. Она сказала, что она против категорически. Это не Меркель. Это, значит, совсем другой человек. Поэтому там все будет по-разному. Да, Макрон, ну, с ним, в общем, более-менее все понятно. Вы все правильно сказали. Добавить нечего. Но там, в общем, все по-разному складывается. Поэтому Европа гетерогенна. И я думаю, что изменения, которые будут там происходить, не в пользу Путина. Так что, в общем, кольцо вокруг него сжимается. Что касается Байдена, то, ну, слушайте, то, что он позвонил, то, что он сказал, ну, давай, ты убийца, конечно, давай встретимся. О чем они будут говорить, непонятно, потому что у них повестка дня совершенно не совпадает. У них, насколько я понимаю, кроме ограничения вооружений, вообще ну, не...
Климат, ну, климатическая история.
Ну, климат, да, да, там, конечно, но что Путин может предложить? Ну, поболтать может, да? Да, это вот точка соприкосновения такая вот. Но она риторическая, а все остальное несовместимо абсолютно. Поэтому я думаю, что и в конечном итоге звонок Байдена, я считаю, что это позитивная история, потому что он, ну хорошо, ну давайте скажем, да, ты бяка, ты плохой, мы с тобой разговаривать не будем. И в конечном итоге, ну что, значит, в конце концов, ну вторгнется в Украину. Понимаете, для того, чтобы... да, мы рисуем сейчас какие-то совершенно апокалиптические картины, но они могут стать реальностью. Если его не останавливать его, чем останавливать? Начать войну с ним? Ну, да, значит, тогда возникнет вот эта вот логика. Зачем нам нужен мир, если в ней не будет России? Значит, мы попадем в рай, а вы... То, что он способен, уходя, хлопнуть дверью и взорвать мир, это совершенно очевидно. Вот это вот, я думаю, что ни у кого сомнений нет. А для него уход от власти – это уход из жизни. Это тоже достаточно очевидно. Поэтому я думаю, что нормально, в конце концов, так сказать, какая-то переговорная щелочка с ним, то, что должна оставаться, это правильно. Это, ну, люди, которые говорят, что, так сказать, вообще полная блокада там и так далее, никаких разговоров, ну, они, видимо, ну, просто не очень хорошо понимают последствия вот такой вот политики. Так что я не вижу пока... Я как-то особых метаний у Байдена не вижу. Может быть, из-за плохого зрения.
Ну, хорошо. Тогда уместно, мы уже 40 минут практически в эфире. Я думаю, что в этой последней части вот нам надо подробно обсудить. Вот завтра предстоит акция. Она объявлена в экстренном, конечно, порядке, потому что собирали вот эти 500 тысяч на митинг заявок, регистраций в фонд борьбы с коррупцией. была утечка, разные споры идут по поводу того, как я -то убежден, что это ФСБ сделал, неважно, там слил кто-то изнутри или что-то, там говорить о том, что это неряшливость сотрудников ФБК и тех, кто отвечает за сбор этой информации на отдельном сайте, да, дело не в этом. У ФСБ достаточно. Если они умудряются хакерские атаки осуществлять в Америке, то что уж какой-то там фонд борьбы с коррупцией. Ну, так или эдак, в общем, сделали. Было понятно, что продолжится это и давление, и вот эти специальные методы. Но все-таки завтра в 7 часов вечера на Манежную площадь в Москве и на главной площади в городах России в огромном их количестве должны выйти люди по призыву ФБК, соратников Навального из ФБК и так далее, при организационной поддержке штабов какой-то, ну, какая она там, информационная скорее поддержка, должны появиться люди. Причем это совпадает, вот так уж получилось, из-за голодовки Навального, отправки его в третью эту колонию, в тюремную больницу. Причем в туберкулезный корпус, даже не знаю его полностью состояние, врачей гражданских не допускают. Так вот, это совпадет с посланием Путина. Он утром, значит, его зачитает в течение, там, сколько, не знаю, 2 часов, 3 часов, не знаю даже. И, соответственно, вечером в 7 часов люди будут пытаться собраться. Ваш, с одной стороны, прогноз, и насколько это верное решение, что именно теперь, понятно, что оно вызвано тем, что голодовка Алексея, и, так сказать, уже критические абсолютно сроки этой голодовки. Сейчас там на грани его принудительного кормления, все призывы к Москве, они абсолютно остаются глухи, то есть сама Кремль остается глух к этим призывам, причем, ну, авторитетные там сотня, наверное, вот этих видных писателей, культурных деятелей, мировых, настоящих, не то, что у нас тут, а те, кто выступили, потребовали.
Нобелевских лауреатов,
в том числе. Ну, в общем, я уж не знаю, кто еще должен потребовать, попросить, обратиться. Как вы видите себе эту ситуацию? Что будет с акцией? Не выглядит это так, что это лебединая песня? Что если уж не что-то не загорится, что-то не зайдется, что называется, то, в общем, уже больше никаких сборов таких не будет, уже некому и собирать будет после решения об экстремизме и новых посадок, а они неизбежны. После того, как Навальный может оказаться в состоянии физическом таком, внутри тюрьмы и без того сидящей, что уж я не знаю, что там будет дальше. Каков ваш прогноз? Но, с другой стороны, и анализ. Оценка, насколько верно было именно сейчас проводить эту акцию. Потому что, ну, дискуссия идет какая-то. Споры идут по этому поводу. Лучше высказаться, мне кажется.
Да, я принимаю участие в этой дискуссии. И для меня совершенно очевидно, что это решение верное. По двум причинам. Во-первых, потому что действительно... Ну, здесь можно, конечно, подождать. Можно собрать там и... 500 000 и больше, но к этому времени, в общем, предмет наших забот может просто исчезнуть. Потому что действительно, те люди, которые видели его, говорят о том, что, в общем, состояние у него критическое. Поэтому человека надо спасать, за него надо бороться. Человек жертвует жизнью фактически ради нас, но нам надо как-то проявить солидарность. Если один за всех, есть вторая часть этого лозунга, все за одного. Вот один из всех есть. Давайте попробуем все за одного. Значит, я думаю, что... Да, ну и второе обстоятельство – это то, что действительно после 26-го сейчас уже начались... Каток пошел. Началось уничтожение штабов Навального. Началось уничтожение... Ну, фактически посадка. Это значит изъятие из политической жизни. Вот. И я думаю, что они правильно рассчитали, что... После 26-го начнется просто этот каток, пройдет по штабам. И, в общем, я думаю, что они, конечно, перестроятся. Сразу могу сказать, я не считаю, что это вот лебединая песня. Я абсолютно убежден, что и штабы Навального, ну, хорошо, запретили вот эти вот три организации. Штабы Навального, ФБК... И фонд защиты гражданских прав. Ну, вот эти запретили. Ну, вернее, не запретили, назвали экстремистскими, а это значит запретили. Ну, будут учреждены другие организации под другими названиями. Вот и все. И будут продолжать деятельность. Я думаю, что, ну, понимаете, это первое, что мне приходит в голову, и что бы сделал я на месте Волкова на месте Навального. Запретили эту организацию, создавать другую. Так было всегда. И, ну, на моем веку вот, человек, который занимается средствами массовой информации, это классическая работа. Запрещают это название, значит, создается, учреждается СМИ с другим названием. Ну да, теряется что-то, теряется. Ну, это все, в общем, достаточно очевидные вещи, это все на поверхность. Ну, кроме всего прочего, ну, будет работать без юридического лица, такая возможность тоже есть. То есть, это все не конец. Я твердо это, я в этом уверен. Не конец и со стороны той группы людей, которые находятся рядом с Навальным. Ну, кроме всего прочего, есть другие люди, которые перехватят этот флаг протеста. Поэтому это не конец. Это первое. Второе. Что касается самого митинга. Ну, конечно, это будет очевидное, жесточайшее задержание, жесточайшее, так сказать, винтить будут жестко очень. Но я сразу хочу сказать, я хочу обратиться к вашей аудитории, да. Марк. Я завтра, конечно же, пойду. Вот, я буду стараться это освещать. Но, ну, надо с собой паспорт иметь, потому что если нет паспорта, то там будет унизительная процедура, так сказать, отпечатки пальцев, там вот вся эта гадость. Значит, безусловно, нужно быть осторожным, стараться, если вы там не очень уверены в себе, в том плане, что вы сможете там, раскидав половину, значит, золотовских этих самых росгвардейцев, ворваться в Кремль и вытащить оттуда Путина, если вы не настолько физически совершенны, то, ну, наверное, надо все-таки себя как-то поберечь. Просто поберечь. Значит, ну, вот как-то так. Значит, я думаю, что все, вопрос идти, не идти решает каждый для себя. И здесь никаких советов, конечно, быть не может. Надо беречь себя, надо постараться вернуться домой завтра тем, кто пойдет. Ну, если нет, ну, тут есть достаточно очевидные вещи. Надо, значит, у себя там в телефоне забить номер адвоката, номер там ОВД-инфо и так далее, чтобы сразу можно было позвонить, сказать, где вы, что вы и так далее. Ну, и так далее. То есть, все эти меры достаточно известны. Вот, ну, надо постараться вернуться домой вечером. Вот, собственно, и все. Все это будет продолжаться. И будет продолжаться не только потому, что я уверен, что команда Навального будет продолжать эту борьбу, но еще и потому, что проблема-то никуда не делась. От того, что Путин завинчивает гайки, что он устраивает эту зачистку, никуда не делось огромное количество... Понимаете, молодежь его ненавидит уже. Он потерял молодежь полностью. Я уж не говорю там о том, что значительное количество людей, даже моего возраста, там 70-летних уже, так сказать, ненавидит его. Но молодежь он всю потерял полностью. Самая главная причина – это то, что у него нет вообще никакого образа будущего. Он же все время болтает о Второй мировой войне. Или о каких-то печенегах, о каких-то половцах, о каком-то крещении Руси, которое 1000 лет назад произошло. Значит, у него вообще образа будущего нет. В принципе. Он все время, значит, вспоминает День Победы. Причем этот День Победы неизвестно уже когда произошел. И такое ощущение, что он лично устроил этот День Победы, так сказать, и над Наполеоном, и, значит, над Мамаем, и над всеми остальными захватчиками, включая инопланетян. Вот. И это совершенно, молодежь это совершенно не воспринимает. Просто. Потому что образа, он ничего не может людям предложить. В плане будущего. Поэтому я думаю, что эта проблема остается, протест остается, и надо в известной степени сохранить себя, беречь себя и просто его пережить.
Да, вот в контексте этого все-таки представляется вот еще что важным обсудить. Вот смотрите, в сентябре предстоят так называемые выборы. Понятно, что выборов никаких не будет. Но фонд борьбы с коррупцией, сторонники Навального, настаивают на продолжении работы в части умного голосования. То есть, учитывая, что большая их часть уже находится за границей, но они преследуются, понятно, вот тут Милов объявил, что он уехал в марте. Ну, понятно, что уголовные дела и так далее, все это понятно, мы понимаем прекрасно, почему они уезжают. Но, собственно говоря, какова ценность сейчас продолжать ту же историю с умным голосованием, если, ну, всем очевидно, что умное голосование... Ну, как мы уже не раз говорили, возможно, только есть хоть какие-то зачатки выборов, есть хоть какая-то процедура, есть хоть какие-то права для того, чтобы осуществлять вот эту, может быть, замечательную саму по себе технологию, реализовывать ее. А мы видим, что тут уже дошло до, собственно, тех степеней, когда как такового голосования-то уже, не знаю, будет ли оно 3 дня будет длиться и так далее. Может быть, время пришло, и завтрашний день покажет изменить эту тактику на какую-то иную, может, более радикальную, немирную, бог знает. Я рассуждаю так, чтобы дать некую предпосылку для каких-то заключений, потому что, но настаивать на умном голосовании, когда та же вон Соболь осуждена на условный срок, и всем остальным потенциальным кандидатам, ну, я имею в виду представляющим несистемную оппозицию, грозят либо сроки, либо уголовное осуждение. Понятно, что оно инструментально, они торопятся до регистрации навешать на всех этих уголовных осуждений для того, чтобы воспрепятствовать самой ситуации, при которой они будут собирать подписи, опять начнется их нерегистрация, опять новые митинги. Ну, то есть не давать повод заранее, на берегу, что называется, определиться с этими кандидатами, чтобы они не были допущены как таковые. Вот как вы видите эту ситуацию? Нужно ли продолжать вот в направлении именно умного голосования эту тактику до сентября? Или же, может быть, стоит ее отринуть и найти какие-то другие способы? В конце концов, ну вот я сторонник того, чтобы возобновить хоть в каком-то виде некую координирующую роль вот площадки какой-то оппозиционной, на которой попытаться опять провести, может быть, голосование, выбрать какой-то протоорган ввиду отсутствия Навального, много кого еще, который бы взял бы на себя некий функционал. Может быть, так? Вот что вы думаете по этому поводу?
Значит, сначала насчет выборов. Давайте. Мне кажется, это две разных темы. Я постараюсь на эти... Ну, они связаны, безусловно. Это, они отвечают на вопрос, что делать. Но это две разные темы, и я хотел бы их отдельно обсудить. Значит, первое. Отношение к голосованию. Наша программа называется «До степени смешения». Да, я не ошибаюсь. Да, до степени смешения. И имеется в виду до степени смешения двух режимов. Белорусский и Лукашенковский, да. Путин. Значит, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете степень зачистки в лукашенковском режиме и в путинском режиме? Ну, понятно, исходя из названия программы, которую вы дали, вы оцениваете, что они очень близки. Но у меня все сопоставимо, да? Но у меня все-таки ощущение такое, что до недавнего времени все-таки степень зачистки в лукашенковском режиме была существенно выше. Да. Существенно. Это тоже очевидно, да? Значит, так вот, потому просто Лукашенко дольше был, он грубее, так сказать, это вот такой вот, он, что называется, по-нашему, по-колхозному, так сказать, раззудись. Вот. И он действительно зачистил до зеркального блеска политический спектр, политическую поляну Украины. И, несмотря на это, все-таки, казалось бы, ну кто там вообще, откуда там, где там, что, вообще все зачем, посадил, остальные сбежали, все остальные в тюрьме. Несмотря на это, смотри-ка, вдруг неожиданно, откуда ни возьмись, появилась Тихановская, вокруг которой сконцентрировались, и в результате возник нехилый протест, который смог остановить не Лукашенко, а Путин. Потому что все понимают, что если бы за спиной Лукашенко не стоял Путин, который его поддерживал, и если бы белорусская элита, в том числе военная, не понимала, что если стоит только кому-нибудь из них перейти на сторону народа, а такая возможность была, потому что качалась ситуация, тут же немедленно человек будет расстрелян, потому что, так сказать, ну, Путин просто реально протянет братскую руку помощи братскому фашистскому режиму Лукашенко. И все понимали, что на самом деле... А что случилось триггерным событием? Понятно, что это были не выборы в Беларуси. Уж точно в не меньше, а скорее всего в еще большей степени, чем... Потому что там все делалось грубее. Грубее и наглее, жестче. Но тем не менее, это было триггерное событие, после которого Беларусь встала. Встала Беларусь полностью против Лукашенко. Ну, в значительной своей части. В большинстве своей. Поэтому вот то, что, да, не выборы, но они как триггерное событие. Потому что откуда возникает протест? Протест возникает от возмущения, связанное с зазором между ожиданиями и реальностью. Мы проголосовали. Откуда это возникает? Ну, для этого, для того, чтобы ожидание, нужно что-то сделать. Вот люди проголосовали, их обманули. Обманутые ожидания. Именно это вывело на улицы людей в 2011 году в России. Откуда это вышло? Ну, потому что проголосовали за одних, а победили другие. Возникло возмущение, потому что ждали. Ну, мы проголосовали, вот я свой голос и так далее. Все знали, сколько проголосовал. Обманутые ожидания. Откуда возьмутся обманутые ожидания, если никто не голосует? Поэтому логика, я еще раз говорю, я не агитирую. Упаси Господь, вообще близко нет. Но, тем не менее, логика в каком-то участии в выборах, что Фургал – это светоч демократии ЛДПРовец. Почему? Ну и, в общем, откровенно говоря, он за Путина и так далее. То есть, в общем, эталон. Был за Путина. Ну, правильно, когда посадили, уже не за Путина. Понятно. Но, тем не менее, откуда возникло вот этот вот хабаровский эффект? От того, что Фургал это, значит, там Вацлав Гавел, что ли? Да нет, близко не стоял. Причина очень простая. Возмущение. Мы выбрали Фургала. Мы хабаровчане. И вот эта энергетика возмущения тем, что обманутые ожидания. Мы выбрали Фургала. А нам посадили этого, значит, банщика, личного мальчика этого самого Же. И от этого возмущения, понимаете? Но для этого надо было проголосовать за Фургала. Иначе энергетики возмущения не возникнет. Ей неоткуда возникнуть. То есть в этом логика определенная есть. Поэтому я думаю, что скорее всего все-таки, ну, наверное, какой-то вариант... Ну, я сейчас не буду обсуждать умное голосование. Я в свое время много говорил о недостатках этой идеи. Но что сейчас говорить? Никакой другой сейчас нет, если говорить о выборах. Вот. Тем не менее, это все-таки лучше, чем ничего. Поэтому, скорее всего, наверное, все-таки какой-то смысл в этом будет. Для этого нужен серьезный контроль. Ну, в общем, весь набор действий. Для того, чтобы возникла энергетика протеста. Вот оттуда, понимаете, когда бы вы знали, из какого сора берется вот эта энергия. Ну, да. Ну, аж куда деваться? Это мы же все, мы все оттуда, из литературы, из этой. Так вот, понимаете, откуда это берется? Вот оттуда берется. Из этой энергетики протеста, которая возникает от обманутых ожиданий, от того, что мы что-то сделали, а нам вот наоборот. Поэтому логика в этом нет. Теперь, что касается вот этой вашей идеи, я вообще не понимаю, почему это надо противопоставлять.
Нет, почему не противопоставлять, это надо... но просто я просто с разных сторон слышу о том, что опыт КСа, Координационного совета, который был в 2012 году, он нанес такую тяжелую травму, психологическую, политическую, всякую другую, что люди не хотят координации. Вот у меня Гудков старший выступал, буквально вот, накануне, да? И он говорил о том, что, ну, конечно, надо поддерживать и Навального, и ФБК, и эту акцию, и так далее. Но все-таки получается, что то, что мы с вами тоже когда-то обсуждали, момент, дата, время, они как бы спускаются сверху. Непонятно, чем руководствуются те, кто принимает решение. Ведь сам Навальный сидит, одно дело, сам Навальный принимает об этом решение. Сейчас уже остались люди из его окружения, покинувшие Россию, ну, принимают именно такое решение. Может быть, для того, чтобы это решение было более широко поддержано, может быть, потому, чтобы была какая-то более длинная тактика, что делать после решения. Ну, мы понимаем, что будет завтра происходить приблизительно, мы все-таки люди опытные. Что делать дальше? Вот то, что делать дальше, что вытекает из этого, конечно, требует больше коллегиальности, большего участия в этих процедурах, в этих решениях людей, которые, ну, скажем так, представляют и другие группы протестные. Потому что, конечно, номер один Алексей Навальный, но он сидит. Не всегда одного персонального Навального может заменить коллективный Навальный, если он состоит из просто его близких соратников, людей хороших, бесспорно, конечно, мы их всех уважаем, но так ли уж они точны в своих решениях? Может быть, вот здесь есть предмет для дискуссии? Ну, наверное.
У меня нет ни единого возражения, ни единого слова против того, что вы говорите. Значит, я, более того, я, ну, язык стер, уже употребляю термин, значит, принцип политической дополнительности. Я считаю, что уличный протест, да, борьба, значит, политэмиграции российской, там, и, ну, всех абсолютно, кто только может вообще достучаться до кого-нибудь, для того, чтобы организовывать, значит, западное общественное мнение, в том числе и санкции, и все остальное, тоже да, безусловно. Использование выборов не как способа сменить власть, это, ну, все абсолютно. Я только одного человека встречал вот в своих дискуссиях, одного человека, который сказал, что да, на выборах может быть сменена власть. Единственное, значит, очень смешно было. Долго
именно эта власть, именно эта власть.
Ну да, ну понятно, ну все понимают, что эта власть на выборах не меняется. Значит, но тем не менее использовать выборы как триггерное событие, как некоторую точку сборки вот энергетики, которая энергетики протеста, да, это возможно, это нужно. То, о чем вы говорите, 100% за. Единственное, вопрос, ну, что называется, в технике этого дела. Потому что пока, то есть я полностью за вашу идею, я ее сторонник, но у меня возникает единственный вопрос. Значит, вот какова с вашей точки зрения вероятность, что штаб Навального с участием Навального, там с ним могут быть, наверное, какие-то переговоры все-таки через тюремную решетку, если вообще его там в больнице сейчас, ну, в общем, не будем это говорить, это все слишком страшно. Значит, вот с теми, кто, с кем возможны переговоры, какова с вашей точки зрения вероятность того, что они эту вашу идею поддержат?
Невысокая.
Потому что я считаю, что это вероятность нулевая. Ну, хорошо.
Невысокая, нулевая. Я выразился аккуратно.
Ну, вы адвокат, вы человек дипломатичный, я журналист, социолог, мне можно. Значит, я думаю, что это нулевая вероятность. Значит, тогда надо исходить из того, что это будет, ну, назовем опять-таки грубым, прямым словом, это будет альтернативный центр протеста. И вот это совершенно уже другая история. Понимаете? Опять, я не агитирую ни за, ни против.
Нет, ну, конечно, не спорить, значит, недопустимо. Просто нужно убеждать, мне кажется, потому что...
Ну, вот, понимаете, значит, это будет 100% альтернативный центр протеста. Альтернативный.
Да нет, конечно.
Который там... Нельзя, да. Штаб Навального говорит «А», а этот будет говорить, например, «Б». Или тоже будет говорить «А». И тогда нужна какая-то координация. И насколько... На сегодняшний момент мы прекрасно понимаем, что да, действительно, штаб Навального, там сколько угодно можно, что угодно говорить, что Навальный в тюрьме, но тем не менее от имени Навального вот эманация его, так сказать, лидерства, она стекает на Волкова, там... Я не знаю, на Милова, на еще на кого-то. И, в общем, благодаря этому они получают вот эту... могут управлять в какой-то степени энергетикой протеста. Вот насколько то, о чем вы говорите, сможет добиться чего-то похожего, у меня, по крайней мере, по этому поводу нет уверенности. То есть, понимаете, вот вопрос в этом. Вопрос не в... идея очень хороша. Но вот на старте этой идеи и вопрос ее реализации, к чему она приведет, у меня есть не сомнение, а просто вопрос, на который пока у меня ответов нет.
Ну что же, час 4 минуты мы находились в эфире. Больше 16 тысяч человек нас смотрят. 6666 лайков, между прочим. Очень символически, да? Но завтра посмотрим, насколько это тоже будет иметь свое выражение. Я хочу сказать, что мы будем завтра следить за событиями очень пристально. У нас вечером прогнозируется эфир одним из близких к штабу Навального политологов Федором Крашенинниковым. Посмотрим, что он скажет. Завтра в 20 часов приходите обязательно. Благодарим Игоря Александровича за участие в этом эфире. Ну, надеемся, что появятся новые темы. Бог знает, если пойдет как-то непрогнозируемо вся ситуация в 7 часов вечера, мы вас обязательно подключим, если вы будете доступны, и других собеседников, чтобы обсудить, что будет непосредственно происходить на Манежной площади, прилегающих к ней, что будет происходить в России. Так что будьте на связи.
Всем маловероятно,
Позже, может
но
быть. Ну, мы посмотрим. Если будет что-то совсем экстраординарное, мы проведем несколько эфиров. Это не проблема. Пока планируем один, а там как все пойдет, скажем так. Да.
хорошо.
Ну что же, дорогие друзья, всем всего доброго. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем спасибо. Увидимся завтра.